Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Вот прямо сейчас 18:00 показали мои часы, а это значит время прямого эфира. И уже в прямом эфире я поздравляю всех вас с наступившим Новым годом. Да, действительно он наступил, и уже сегодня второе число. Но пока у нас в этом новом 2013 году первый прямой эфир. И открывает этот Новый год у нас Дмитрий Высоцкий. Как это у нас всегда было последние много-много месяцев по средам. Я вам, кстати, хочу всем вам сообщить о том, что с Нового года, если вы еще не читали эту новость у нас на сайте vedaradio.ru, у нас появился новый электронный ящик. Почтовый ящик у нас звучит так: ayur@vedaradio.ru. Как это точно пишется, можете посмотреть у нас на сайте vedaradio.ru. Итак, в данный момент присылайте свои вопросы к нам на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. Ну, или же, конечно, можете воспользоваться скайпом и позвонить к нам. Как это делают уже наши слушатели? Я вот вижу, что уже кто-то к нам пытается дозвониться, несмотря на то, что я еще даже не успела толком поздороваться с Дмитрием. Ну, давайте все-таки я это сделаю. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом вас!
И вас тоже с Новым годом. Вот и всех наших радиослушателей тоже с Новым годом.
Да, спасибо. Вот уже в этом в прямом эфире у нас есть возможность объявить все-таки состоявшимся этот Новый год и начать наш прямой эфир. В этом году, как я уже сказала, у вас первый этот прямой эфир, и он, как обычно, у нас называется «Давайте поговорим о...» То есть наши слушатели, это я как раз для тех, кто к нам только что присоединился, говорю, наши слушатели присылают свои вопросы на почтовый ящик, который я уже назвала, или же дозваниваются по скайпу и задают свои вопросы Дмитрию Высоцкому. И на протяжении часа и даже более Дмитрий на них отвечает. И вот я сейчас принимаю звонок от нашего слушателя, который сразу же очень захотел задать вам, видимо, свой вопрос. Я добавляю его в конференцию. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Если вы хотели в него попасть, вы можете задавать свой вопрос.
Нет, я не хотел бы в эфир попасть, так?
Что-что?
Вот, но просто я бы хочу консультацию.
Консультацию? Вы можете получить, да, консультацию, в общем-то, у Дмитрия Высоцкого. Да-да-да, вот сейчас у нас Сергей, я вижу, что вас зовут Сергей. Сейчас у нас проходит прямой эфир, и он называется «Давайте поговорим о...» И Дмитрий Высоцкий отвечает на ваши вопросы, и тем самым, собственно говоря, и проводит консультации. Можно это и так назвать, так что, если вы хотите задать свой вопрос в прямом эфире, вы можете делать это прямо сейчас.
Ну, как бы боюсь прямого эфира вообще-то.
Ну, понимаете, это скайп именно прямых эфиров. Так что если вы звоните на этот скайп, то вы автоматически попадаете в прямой эфир. Вот так у нас. Давайте.
Понимаете, 3 года назад, по-моему, так, где-то 2 года назад, к нам приезжал Олег Геннадьевич, так, на лекции в Томск. Это Томск.
Да-да.
Так, ходил 3 лекции. Очень интересные. Вот... У меня жена тоже очень сильно заинтересовалась ведическим знанием, так? И после этого, в принципе, я скажу так, это после того, как она занималась этими ведическими знаниями, да, и прослушали лекции, в принципе, я ей постоянно, ну, в Ютубе, на Ютубе очень много, так? В принципе, наши отношения развалились. Почему? Потому что человек, вот опять же, по ведическим знаниям, женщина не имеет возможности, не может изучать это знание самостоятельно, насколько я знаю, ну, скажем, по лекциям. Вот. Но человек выбрал для себя какой-то путь и идет, уже отношения разрушились, нет друзей, нет подруг, с родителями натянуты отношения. То есть, понимаете, очень, ну, человек, как бы, по нашему мнению, мы его теряем.
Угу. Вот. Насколько
как
я поняла, здесь...
Да. Угу. Как можно найти... Вот я недаром там задавал такой вопрос, как... был у нас Измайлов, да? Как бы, ну, друг. Так? И у нас нету человека, ну, как бы, по ведическим знаниям, с которым можно как-то пообщаться вживую, который мог бы хотя бы что-то подсказать, показать, то есть вот некому общаться, не с кем здесь общаться.
Угу.
Потому что те вопросы, которые мы изучаем по интернету, так, они односторонние, мы не имеем возможности иметь обратную связь, правильно? Значит, каждый для себя что-то такое свое берет, а вопросы, которые остаются, ну, заданные, да, они не остаются без ответа. Вот в чем дело-то.
И в чем ваш вопрос конкретно к Дмитрию?
Первый вопрос это о чем? О том, что если в городе Томске, так, кто-либо, кто изучает ведическое знание, с кем можно есть какое-то сообщество, с кем можно общаться. Это раз. Так, и второй вопрос. Ну, это основное, потому что, согласитесь, всю жизнь не расскажешь по скайпу, так? С кем здесь можно общаться, прежде всего?
Угу. Дмитрий, может быть, вы знаете какие-то координаты, да?
Ну, в Томске, там на самом деле очень много людей, и очень грамотных людей очень много. Сейчас я вам скажу. Есть человек, я, честно говоря, забыл его. Он является... Он является саньяси. Это очень высокий духовный статус. Вот, зовут его Измайлов Энвер.
Да-да-да, я знаю его, я видел его с ним. Мы с ним как много
вот
встречались.
Вот так, оказывается.
Это в высшей степени квалифицированный человек. Вот, вы можете к нему обращаться по любым вопросам. Он вам, я думаю, что даст квалифицированный ответ. Вот, к нему обращаться. Сказать... Второй момент, что по вашему вопросу я хотел бы еще кое-что как бы сказать. То есть вот не вопрос, а по вашим комментариям. Дело в том, что когда мы начинаем заниматься духовной практикой, вот, нам кажется, что да, мы все правильно, мы видим, что знание правильное, оно истинное знание, так и нужно поступать. Вот, и иногда возникает такой момент, некоторый фанатизм, и мы начинаем пытаться навязывать людям, объяснять им, что это, только это правильно. То есть со стороны это выглядит весьма-весьма, так сказать, странно и устрашающе даже. Поэтому неофитам, людям, которые только-только пришли и начали заниматься духовной практикой, я советую сначала набраться квалификации для того, чтобы доводить информацию до друзей, до родственников, до знакомых. Вот. Сначала необходимо получить квалификацию необходимую. Вот. Сначала получить знания, потом квалификацию, это знание доносить до людей. Вот. Если мы говорим об обязанностях в семье, например, то жена не должна говорить мужу об его обязанностях, потому что это считается оскорбительным. Муж не должен говорить жене об ее обязанностях, это тоже считается оскорбительным. Это называется оскорбительное умонастроение. Жена не должна давать мужу непрошенных советов, это тоже такое, в обязанности входит женщины. То есть есть много-много тонких мест, о которых мы забываем. Вот. И вы знаете, что отношения портятся по одной причине. Да, отношения портятся по одной причине, когда мы друг друга оскорбляем. Вот. Поэтому не нужно допускать в семье каких-то оскорблений. Если у нее так вот портятся отношения, значит, она кого-то каким-то образом оскорбляет. Или какое-то оскорбительное отношение практикует. Вот от этого надо избавляться. Да, слушаю вас.
Дмитрий, да?
Да, все верно.
Да, Дмитрий, меня зовут Дмитрий. Да.
Вы все правильно говорите, так? Я с вами совершенно согласен. Почему? Потому что я изучаю, скажем, начал это изучать так же одновременно, так? Но у меня логический склад ума, так? Я понимаю лекции, как они написаны, так? И вот то, что вы сейчас сказали, это все происходит. Почему? Потому что человек, который изучает самостоятельно, женщина, так? Вот жена моя, да? Она как-то отдаляется, потому что она действительно, вы правильно сказали, она начинает критиковать нас. То есть вы неправильно живете. Она отказалась ребенку, конфликт, простой конфликт. Родился ребенок, да, дочка. Теперь ребенка не кормит мясом, так? Но дело в том, что она обманывает родителей, потому что ребенка все равно ест мясо, потому что приезжает к родителям, да, там ест. Ну, теща моя, мать, она как бы ее, она ее отправляет там туда мясо, там рыбку, так далее, покорми. Да, на самом деле она просто ее обманывает. Понимаете, согласитесь, жить в обмане, это тоже очень плохо. Но если ты за что-то, если ты взяла на себя какую-то, это же ответственность, правильно? Взять на себя ответственность за свое знание. И вот, вот этот обман, но причем человек, который очень сильно хочет честности, правды. Но получается ситуация какая? Человек требует от всех честности, но сам постоянно обманывает. Вот в чем дело-то.
Похоже, вас, Сергей, очень взволновала эта ситуация. Что
я вам объясню, да, я думаю, что нам нужно с вами будет, если у вас будет желание, вы можете записаться ко мне на консультацию, мы сможем с вами, даже лучше было бы вместе с вашей женой, если была бы консультация, то есть втроем бы.
Ой, вот мы могли бы эти вещи... Я хочу, чтобы она именно вот услышала вас, понимаете, чтобы она это услышала, потому что я понимаю, что о чем, вот я сейчас, буквально сейчас как раз скачиваю именно лекции Олега Геннадьевича, так, для нее. Я делаю вырезки специально, чтобы какие-то вопросы поднять, то есть отдельно, потому что когда она слушает просто лекцию 3 часа, она забывает, что было в начале.
Хорошо, Сергей, мы вас поняли, вам спасибо за звонок. Если Дмитрий не против, насколько я могу судить, то он не против, я передам вам его координаты во время этого эфира, вам на скайп кину, и после эфира, когда Дмитрий освободится, вы сможете с ним связаться и пообщаться. Это прямой эфир, у нас должно быть еще время для других вопросов. Вам, Сергей, спасибо, до свидания. Есть у нас вопрос, пришедший в письменном виде от Натальи. Душещипательная история, должна я вам сказать. Жила у меня 4 года птичка, говорящий волнистый попугайчик. Поскольку детей у меня не было, то заботилась я о нем и ухаживала. Попугай почти всегда находился в свободном полете в квартире. И вот 3 месяца назад я выходила из комнаты, попугай резко полетел за мной, и так получилось, что я его не заметила и прихлопнула дверью. Он взлетел последний раз, вскрикнул и ушел в другой мир. Я закричала и вспомнила, что я не должна рыдать, а должна молиться за эту душу, но все равно считаю себя виновной. Я попросила Господа о том, чтобы эта душа птички стала человеком в следующей жизни, а сейчас чудом оказалась беременной, как месяц, хотя врачи мне ставили бесплодие. Есть ли в этом какая-то связь? Что это, карма? Правильно ли я сделала, и что мне теперь делать, как искупить свою вину?
Да, спасибо большое за вопрос. Безусловно, вы совершили грех, но это было неумышленно, то есть неумышленное убийство. Это тоже было кармически обусловлено. Ой, извините, пожалуйста, по-моему, какой-то...
Да-да,
отзвук,
что?
Моего голоса очень сложно.
Отзвук. Ну, вот у нас у этого отзвука нет, но давайте переподключимся, возможно, это решит проблему. Итак, продолжается наш прямой эфир, и я снова сообщаю для тех, кто, возможно, только сейчас включил Аюрведа Радио, что с Нового года у нас работает новый почтовый ящик, называется он ayur@vedaradio.ru. Именно на этот ящик присылайте свои вопросы к этому прямому эфиру. Отвечает на них Дмитрий Высоцкий. Дмитрий, вы снова с нами?
Да, здравствуйте, еще раз.
Еще раз. Продолжим отвечать.
С Новым годом вас.
С Новым годом, снова, с Новым годом. Но это не лишним будет снова поздравить с Новым годом и снова пожелать друг другу здравия. Здравствуйте, Дмитрий. А про птичку мы говорили.
Да, птичка это, во-первых, это неумышленно было сделано, поэтому не нужно себя так корить сильно и по этому поводу сильно переживать. То, что вы помолились за нее, это очень хорошо, попросили прощения, тоже хорошо. Вот, потому что, скорее всего, это тоже каким-то образом кармически было обусловлено, потому что если вы попробуете умышленно какую-то птичку сдавить дверью, я уверяю вас, что это не так просто сделать. Вот, то есть это она попала, надо еще было умудриться попасть так вот в дверь, чтобы как бы погибнуть от этого. Это очень сложно сделать. То есть это каким-то образом было обусловлено кармически. Я думаю, связано с вашей привязанностью сильной к этой птичке. Возможно. Вот. Поэтому не переживайте по этому поводу сильно. Вот. Вам нужно жить дальше. Вот. То, что вы беременные, вот учитесь, будьте внимательны, заботьтесь о своем ребенке. То есть вам как бы и урок нужно вынести из этого. Что необходимо быть более внимательным, когда вы что-то оставляете открытым двери какие-то или окна, либо же ножи кладете на край стола, там, или горячий кипяток там ставите, чашку, кружку с напитками какими-то. Это все очень надо важно. Когда у вас появится у вас маленький ребенок, нужно будет все это отслеживать, чтобы ребенок нигде не на себя, ничего не опрокинул там горячего или тяжелого, либо никуда-то не встал, ничего, чего-то не съел там и так далее. Будьте просто внимательней. спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Наталья получила свой вопрос. Она присылала его как на наш старый почтовый ящик, я увидела, и также продублировала на новый почтовый ящик ayursobachka.vedaradio.ru. Молодец, Наталья, мы разобрали ваш вопрос. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Я вижу, что у нас еще есть два письма довольно больших размеров. Ну что ж, буду я их зачитывать. Пишет нам также Наталья из города Красноярск. Допустимо ли с точки зрения ведического знания, кармы, зачатие ребенка с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора в клинике? И вот ситуацию, насколько я понимаю, далее она свою описывает. Мне 36 лет, я не замужем, и у меня нет отношений с мужчинами. Был брак, вышла замуж в 20, развелась в 24, сама ушла от мужа, чем, как сейчас понимаю, утяжелила свою карму. Потом было много мужчин, жила в неосознанности и невежестве, не умела ценить свою женскую природу, главным в жизни считала работу, карьеру, а не личную жизнь. Сейчас жалею об этом. В 2009 году первая и пока единственная беременность от женатого мужчины, случился выкидыш. Понимаю, что сама притянула эту ситуацию. Это был результат моей безответственности. И это был поворотный момент в моей жизни. Сейчас расцениваю его как благо. Именно после этого я обратилась к Богу. Начала заниматься духовной практикой, ходить на лекции ведических психологов, развивать женские качества и так далее. Уже 2 года одна, использую это время для саморазвития, но все же очень хочу встретить мужчину, создать семью, родить ребенка, но, к сожалению, не получается завязать отношения. Знакомства с мужчинами либо заканчиваются ничем, либо сугубо приятельским общением. Иногда доходит до отчаяния. Неужели всегда буду одна? Стала задумываться об искусственном оплодотворении в клинике с помощью донорского биоматериала. Хочу ребенка, но вдруг так и не встречу мужчину, от которого смогу забеременеть. Или встречу его, когда будет поздно. Но я понимаю, что в случае такого зачатия я рискую, ведь неизвестно, какая душа может прийти. Зачатие это искусственное. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения.
Спасибо большое за вопрос. Я на вашем месте тоже не стал бы рисковать. Потому что рождение ребенка – это очень ответственный шаг. Веды говорят о благоприятном потомстве. И также говорят, предупреждают нас о неблагоприятном потомстве. То есть благоприятное потомство – это ребенок, который был зачат любви, который был зачат у людей духовных, духовно развитых, которые постились, там, готовились к этому процессу. То есть это очень такой непростой, на самом деле, акт рождения ребенка. Нужно это понимать. И если вы говорите о пробирке, то сами понимаете, что все это сразу же перечеркивается. То есть вы не понимаете, какой ребенок к вам придет. То есть он, скорее всего, будет не очень хороший. Потому что отец, непонятно кто, которому, может быть, нужны были деньги или какие-то еще были мотивы. Вот, то есть это однозначно не придет к вам какая-то светлая душа. Ну, такая вот, знаете, вот возвышенная светлая душа. То есть ее надо еще заслужить. Поэтому я на вашем месте бы все-таки старался бы, может быть, больше обратить внимание на отношения личностные с окружающими мужчинами. Может, кого-то кто-то встретится вам в конце концов. Вот. Но пока вы, чтобы не ждать вам попусту, не тратить время даром, занимайтесь духовной практикой. Воспитывайте в себе качества хорошие. Вот. Развивайтесь духовным образом. Плюс к этому ко всему, я уже неоднократно говорил, что женщина должна, конечно, реализовать себя как мать. Но это не обязательно, что она должна быть сама как мать. То есть сама быть, заботиться о тех детях, которых она родила. Она может заботиться о ком-то еще. То есть мать Тереза, например, заботилась о многих-многих детях, и не только детях. Вот. И таким образом она заслужила звание матери мира. Вот. Вы тоже можете стать на этот путь, вот, также развивать свои женские качества, вот, реализоваться как мать в этом смысле, в этом ключе. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. И на самом деле у нас есть еще звонок. Некая слушательница уже давно ждет своей очереди, чтобы пообщаться с вами в прямом эфире. И сейчас я ее подключаю к нашей беседе, и мы услышим, кто же к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктория.
Виктория, очень приятно. Откуда вы?
Я из Донецка.
Из Донецка, Донецк, Украина. Очень приятно. А какой вопрос у вас к Дмитрию?
У меня такой вопрос. Мы в храме организовываем детскую группу, потому что очень часто происходят лекции по воскресеньям, приезжает очень много народа. И это было не так-то просто организовать, и, к сожалению, все это застопорилось. Причина такая. Когда приезжает много родителей, получается, как бы много приезжих из Донецкой области. У нас есть основная группа детей, родители, которые живут в Донецке. И мы договорились с ними, что давайте будет дежурство, потому что невозможно оставить огромную толпу детей на двоих преподавателей. Дежурство, конечно же, ложится на людей, живущих в Донецке. И когда мы начали это все организовывать, мы столкнулись с такой проблемой, что родители боятся работать с чужими детьми. Они просто садятся, закрываются, они не знают, что делать, и они в конечном счете уходят, и поэтому как бы все это застопорилось, и дети бегают по храму, либо мы что-то большое организовываем, но уже без родителей. Я не знаю, как привлечь родителей, как их научить. Устраивать с ними семинары тоже не резон, потому что все работают, а в воскресенье приезжают конкретно на лекции. Вот хотела бы узнать ваше мнение или, может быть, какие-то примеры из других храмов, как можно организовать детскую группу. Спасибо.
Да, спасибо большое вам за вопрос. Вы большие молодцы, что организовали вот такую группу детскую, потому что часто бывает, приходят действительно родители с детьми в храм. Вот, детям тяжело очень сидеть на лекции, которая длится, бывает, там, достаточно долго. Вот поэтому есть какие-то детские группы, куда дети, где могут дети там пообщаться, позаниматься, порисовать, позаниматься чем-то для себя интересным. И я считаю, что необходимо, чтобы вели эти группы профессионалы. То есть нам нужно искать профессионалов, которые умеют организовывать все эти вещи. Их достаточно немного, их можно там 1-2 человек хотя бы иметь. Вот. А остальных родителей, которые готовы, там, изъявляют желание помочь вам, привлекать как помощников. То есть вы должны ими руководить тогда. То есть вы не просто должны там сидеть с детьми все вместе, вот, а должен быть старший. Старший должен быть профессионал, и этот профессионал должен как бы рассказывать, что всем остальным делать. Всем остальным родителям. То есть они должны не просто, как бы, родители должны получить указания, потому что действительно, если ты не профессионал, ты не знаешь, как с чужими детьми общаться. Вот, и это будет тяжело. То есть человек будет просто сидит и не знает, что ему, как ему двигаться дальше, куда двигаться, что делать там, как заботиться о них. Может, не все люди такие вот инициативные, может быть, берут на себя инициативу какую-то. Вот, поэтому необходим должен быть какой-то один руководитель, какая-то, может быть, женщина, которая бы могла бы помочь организовать что-то. То есть остальные просто как помощники, как какая дополнительная какая-то сила. Вот, и тогда у вас все получится хорошо. Вот таким образом надо устраивать. То есть должен быть профессионал и к нему помощники. Вот лучше всего таким образом действовать. Спасибо большое.
Еще можно вопрос?
Ну, давай.
Как бы с маленькими детьми не проблема. Дошкольного возраста. Все понятно, что с ними делать. Проблема еще очень большая с мальчиками, возраст 10-13 лет. Их, как бы, у нас 12 лет уже отправляют на лекцию. Они не интересуются лекциями, естественно, 12 лет — совершенно другие вещи в голове. И как бы мы с маленькими детьми, например, читаем Бхагавадгиту, или мы устраиваем хишеки, или мы поем с ними, или играем в какие-то игры на сотрудничество. А девочки у нас шьют или тоже занимаются какой-то деятельностью для храма. А вот мальчиков с 12 до 13 лет мы не можем никак задействовать. Что бы можно было с ними придумать?
Это такой вопрос на размышление.
Ну, я думаю, что, скорее всего, для мальчиков нужен какой-то наставник был бы мужчина, было бы неплохо. Какого-то найти мужчину, который бы смог бы с ними заниматься. Но тут много может быть вариантов совершенно. Например, можно какие-то спектакли ставить вместе. Можно организовывать, например, какую-то войну между, например, Кришна и Камса. Вот, какие-то вот такие вот войны устраивают друг с другом. Это могут быть какие-то спортивные мероприятия, также веселые старты, ну что угодно можно придумать для. То есть им нужно какое-то более такое занимательное, более подвижное какая-то, может быть, игра. Да. Чтобы они как бы могли свою энергию направлять в нужном русле. То есть, понимаете, в этом возрасте детям очень сложно сидеть на месте. Им необходимо двигаться, им необходимо перемещаться, бегать куда-то. Вот. И вот надо элементы образования как бы перемежевывать с элементами физической подготовки какой-то, может быть. Это, может быть, какие-то соревнования какие-то устраивать между ними также. Спортивные. Спасибо большое. Ну, так вот, я не знаю, так на вскидку, так я так думаю, что это было бы неплохо.
Дело в том, что у них очень сложно забрать компьютеры, телефоны.
Ну, я думаю,
я не думаю,
здесь...
что они будут бегать там или сражаться будут друг с другом, там устраивать какие-то вещи. Вот. Вот. Им понадобятся эти компьютеры или телефоны. Вот. В конце концов, можно организовать также компьютерные какие-то баталии. Не знаю, там что-то еще сделать.
В общем, идеи получены. Дмитрий Высоцкий вам подсказал что-то. Возможно, у вас получится. Я вижу, что у вас есть желание. Yep. Я уверен, что у вас что-то получится обязательно все организовать, то, что вы хотите. Спасибо вам за звонок. Мы продолжим наш эфир письменным вопросом. Вопрос, пришедший, я напомню, на наш новый почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. Вы можете прямо сейчас писать свои вопросы и присылать на этот почтовый ящик или же в скайпе. На ваше усмотрение, на ваш выбор. Я пока зачитываю письмо от Андрея. Также оно не маленького размера. Посмотрим. Попытаюсь его, конечно, все зачитать. Меня зовут Андрей, очень вам всем благодарен. Мне 27 лет, я уже 2 года практикую ведические знания. Не пью, не курю, вегетарианец, но, конечно, не идеал. До этого у меня были проблемы в личной жизни, постоянно возникали односторонние симпатии к девушкам. Сейчас я понимаю, что это были кармические уроки, которые нужно было пройти. Где-то 4 ситуации раз за разом. Девушки, которые мне нравились, были либо помолвлены, либо жили с парнем, либо женаты. То есть замужем. Но недавно я встретил девушку и понял, что это моя пара. Ей 25 лет. Полюбил я в первую очередь ее душу, поскольку сначала видел только ее фотографию. Познакомились в скайпе, а уже потом встретились. Интересно. Далее. Она воспитывалась в семье священника, также была очень рада, что я не ем мясо. Чувства наши взаимны, она меня тоже любит и очень... хочет от меня детей и торопит меня со свадьбой. И все вроде хорошо, но кроме христианской традиции ничего не признает. К моим увлечениям йогой, а ею я занимаюсь 14 лет, и аюрведой, относится негативно. Также все должно быть так, как она хочет. Она почти не считается с моим мнением. Насколько я знаю, это плохо, поскольку в дальнейшем будут проблемы в семье. При этом я с удовольствием хожу с ней в церковь, вместе молимся, благословляем еду. Секс для нас не главное, поскольку оба девственны. Встречаемся на выходных, так как живем пока в разных городах. Встречаемся 1 месяц. Теперь я не могу без нее, но есть тяжесть на душе. Как правильно поступить? Прервать эти отношения? Или все-таки найти компромисс, чтобы она сумела укротить свою гордыню? Спасибо заранее за ответ.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Я не думаю, что нужно куда-то торопиться вам. Прекращать отношения там или продолжать, это будет уже дальше видно. То есть потихонечку развивайте свои отношения вот в таком ключе, как в дружеском ключе развивайте. Я не думаю, что вам нужно думать о какой-то семье пока, потому что это преждевременно. Вот, вы пока не готовы создавать семью еще, тем более у вас такой короткий срок общения, всего месяц. Вот. И, конечно же, девушка, у нее нет опыта определенного, но, может быть, какой-то опыт у нее есть, например, в семье. То есть там, например, как она маму видела, как мама общается с папой. Вот она, конечно же, берет какие-то оттуда, перенимает что-то оттуда, из этого общения. Но на самом деле, то, что она вот вы говорите, это все правильно, потому что девушка не должна брать власть, скажем так, в семье. То есть надо, ей нужно учиться давать власть эту своему мужу, иначе муж деградирует. И ей самой такой мужчина потом будет не нужен, ни в коем случае. Вот, поэтому здесь вы должны какой-то прийти к какому-то компромиссу. Следующий момент, что часто бывают самые такие серьезные ссоры, самые большие препятствия в отношениях, это на религиозной почве, потому что многие люди просто они как бы находятся в невежестве на уровне фанатизма. То есть мы не принимаем, если нам кажется, например, что да, я вот ищу Бога, вот таким-то образом я ищу его. Другой говорит, я тоже ищу Бога, но другим образом. Вот. Тут не значит, что они вместе найдут общий язык. То есть, казалось бы, да, это действительно так должно было быть. Но на практике совсем по-другому получается. Часто бывают очень сильные баталии, которые доходят до серьезных конфликтов, вот, и могут быть серьезные, это может быть серьезным препятствием в вашей дальнейшей семейной жизни. Вот, вы должны, если девушка не уважает вас изначально, не прислушивается к вашему мнению, какой-то к вашим убеждениям каким-то, то это ну, плохой признак на самом деле. Это плохой признак. То есть изначально это, если происходит, то надо лучше думать, может быть, имеет смысл строить отношения, семейные отношения с этой девушкой или нет. Но в качестве друзей вы можете оставаться. Тем более у вас такие хорошие, там есть какие-то, может быть, общие какие-то общие интересы с этой девушкой. Это неплохо. Пока вот я думаю, что вам нужно строить дружеские отношения с ней. Пока думать о семейных отношениях, пока преждевременно. Спасибо большое.
А если вот дружеские отношения, насколько я поняла из письма, все-таки уже построены, и девушка очень настаивает, как же вот с ней разговаривать, парни-то?
Надо как говорить открыто, не надо что скрывать. Скажите, я не вижу, что мы пока готовы создавать семью, потому что у нас есть противоречия серьезные между нами. Пока эти противоречия не будут решены, разговор о семье мы не можем вести. Пока можем быть как друзья с тобой. Если в дальнейшем мы сможем преодолеть эти проблемы, то, конечно же, я с удовольствием бы построил с тобой семью.
Вот так. Хорошо, спасибо вам за объяснение этой ситуации, рекомендации, советы. И до этого мы затрагивали тему искусственного оплодотворения, и в связи с этим, попутно, после этого вопроса, Светлана написала. У меня возник вопрос к предыдущему вопросу об оплодотворении. У нас с мужем также не получается зачать, я все-таки не теряю надежды, а муж уже начинает подумывать об искусственном зачатии. Но донорами будем мы. Допустим ли именно такой вариант?
Ну, вы должны также понимать такую очень важную вещь, что если у вас нет детей, то на это есть веские причины. То есть это не просто так дается бесплодие, например. Или там, возможно, бывает так, что оба здоровые, но детей не могут вместе иметь. То есть это обусловлено какими-то причинами. Вы не можете знать этих причин, потому что вы можете себе на голову накликать очень большие беды и страдания. Например, может получиться так, что ребенок там родится какой-нибудь там, ну, не совсем здоровый, например, там, или какие-то еще могут быть проблемы. То есть, если вам не дано иметь детей, значит, на этом есть веские причины. Вам нужно принять эту ситуацию, принять лучше. Вот, я понимаю, что хочется, понимаете, у нас есть такая вот у некоторых болезни, такая фобия, может быть, даже, перерастает фобию. Вот хочу иметь ребенка, и меня вот все вызывает боль, любые там семейные пары, у которых есть дети, меня все это вот болезненно воспринимает, что у меня вот, у них есть, а у меня нет, какая-то зависть появляется. Вот какая-то злость на это уже. Нет, надо все принять, как есть. Мы принимаем то, что дает нам Господь. Если Господь нам детей не дает, значит, на это есть веские причины. Я видел много примеров, когда человек шел наперекор судьбе, и были серьезные последствия после этого. Очень большие проблемы этого человека. То есть в этом есть какой-то смысл определенный. Я не думаю, что стоит зачинать все-таки вот таким образом искусственно, вот, оплодотворять, потому что все-таки вот это оплодотворение, оно является, это переходит не просто там, поймите, что не просто сперматозоид попадает в яйцеклетку, там происходит на тонком уровне очень большая работа также. Это психологическая работа, это нравственная работа, это много-много всего там происходит в момент зачатия. Это не просто иголочку воткнули куда-то там, понимаете? То есть нужно это надо учитывать, эти вещи. Вот, поэтому, ну, дело, конечно, ваше, вы можете, ну, я бы не тоже не рекомендовал бы этим вообще пользоваться, этими вещами. поймите, что нужны не просто дети, не абы кто нам нужен, понимаете? Не просто какие-то дети, а нужны хорошие дети. Вот в этом вот сейчас проблема, в этом проблема нашего человечества всего. Потому что рождается абы кто, вот, абы как. Вот, потому что рождаются дети очень низкого качества. Вот, дети необразованные, ничего не хотящие, такие демонические дети, которые уже практически в юном возрасте, уже видно, что у них рожки растут, понимаете, и копытца, и хвостик там вырастает с метелочкой.
А вот говорят же, что этого... сейчас много появляется, ну, не сейчас уже, да, наверное, давно, можно сказать, дети индиго, дети кристаллы там какие-то есть. Вот как это можно объяснить?
Да, дети, это появляются разные дети сейчас приходят, потому что сейчас очень удивительный век, на самом деле, наш, называется Кали-юга. Но это не просто Кали-юга, у нас сейчас идет вкрапление золотого века, так называемое. То есть сейчас идет массированная атака на Землю. То есть приходят, земли, приходят сюда с разных планет дети. И приходят, и с высших планет приходят, и с низших планет также приходят. Нужно понять, что мы находимся на весьма примитивном уровне развития, поэтому низшие планеты, так называемые низшие райские планеты, они также, эти дети, намного-намного выше нас превосходят. Вот. Но это не значит, что они будут ангелами, то есть для нас. То есть они могут вполне быть и проклятием для всего рода. То есть это очень сложные дети могут быть. Но они очень умные, они очень образованные, они очень так и рассуждают хорошо, но они счастья не приносят никому абсолютно. Вот. Но также приходят сюда и дети, которые свыше планет приходят. Это которые приносят как раз счастье. Любое отношение с этими детьми, оно доставляет удовольствие всем окружающим. Вот так они отличаются, эти дети. Поэтому необходимо сейчас как можно, чтобы больше рождалось хороших детей. Как можно больше рождалось детей, которые приходят с высших миров. Потому что век Сати-юги отличается тем, что это золотой век человечества. Это век самоосознания, век духовного прогресса. Это век, когда уровень человечества духовный вырастет во много-много раз. И он будет стремительно увеличиваться сейчас, повышаться. Вот, поэтому нужно помогать в этом направлении работать. Вы должны также знать, что мы живем не одну жизнь. Мы живем много-много-много жизней. Поэтому необходимо... вот эта жизнь наша, которая там 70-80 лет проходит, это мгновение просто пролетает. Вот, и поэтому мы должны обращать внимание на самое главное. А самое главное – духовная составляющая. Духовная составляющая, которая, которая является наша душа. То есть душа, она является духовной. Она никакого отношения к материальному миру вообще не имеет, честно говоря. Вот поэтому необходимо этой составляющей уделять больше внимания, а не уделять материальным вопросам, благосостоянию, семье, детям там, и так далее, каким-то вот так вот, вот этим вещам. То есть мы должны на этом зацикливаться. Мы должны духовно-духовно прогрессировать, заниматься самоосознанием. Это в первую очередь самое главное, самое важное сейчас. Все остальное это второстепенно. Если вы можете родить хорошего ребенка, если у вас есть на это возможности, если вы можете гарантировать, что у вас родится ребенок, который осознает Бога, тогда, конечно же, необходимо это делать, рожать такого ребенка, обязательно. Но если такой возможности нету, то стоит в раз подумать, потому что вся ваша духовная жизнь, она может пойти прахом, потому что при падении такого вот ребенка одного, знаете, чертенка одного маленького в семью, он просто разрушит всю вашу духовную жизнь. Один. Вот. И вы сможете там, на многие, может быть, жизни даже откатиться назад в своей духовной практике. Спасибо большое.
А вот еще интересный момент я представила. Если в данный момент, в данное время рождаются как дети индиго, дети возвышенные какие-то, так и дети, которые, как вы вот сказали, у которых уже с детства проявляются и рожки, и хвостики, и копытца. Что же будет лет через 20, когда вырастут эти дети? И так, настолько противоположные они, как же они будут общаться друг с другом, жить? Вот что же это такое происходит-то получается?
Я думаю, что они не будут общаться друг с другом. Скорее всего, будут как-то, может быть, взаимодействовать как на каком-то таком очень далеком уровне, там, либо по работе, либо как-то, может быть, еще. Но, скорее всего, вообще, может быть, даже взаимодействовать не будут друг с другом.
Ну, то есть, знаете, очень много идет, противоположностей, сейчас я так чувствую, будет.
Да, сейчас идет очень сильное разделение. Вы, если вы это внимание обратите, люди очень сильно разделяются сейчас. Сейчас люди духовные, они вот как бы отделяются отдельно, как, знаете, как вот выделяются как сливки из молока, да? То же самое сейчас вот выделяются очень много вот демонические такие личности, которые вот у них, их можно увидеть повсеместно, там, например, в каких-то клубах, например, ночных там и так далее. Вот зайдите, посмотрите. Вот, я однажды очень давно был на открытии одного клуба известного в Москве, меня пригласили. Ну вот, я когда попал, там были только знаменитые люди, то есть были в качестве приглашенных. Вот, и выступали на сцене тоже очень известные люди. И я посмотрел на эту обстановку, как это все происходит, это музыка, это вот этот дым, который стоит. Я понял, как выглядят адские миры. Вот так вот я, наверное, так вот их теперь представляю. Вот в этих клубах они уже имитируют эти адские миры. Они их имитируют. Вот, это наркотики, это алкоголь, это секс, это вот, все чувства, они вылезают наружу бесконтрольно. Вот, это драки, это мордобои, там, убийства бывают даже, что угодно. Там, то есть все наружу лезет, вся эта грязь. Вот, это, понимаете? И этих вот клубов очень много. Вы можете посмотреть их в Москве, например, очень много.
Я вот даже вздрогнула, мне как-то не захотелось смотреть на это.
Вот, даже, ну, может быть, кому-то не стоит даже смотреть, просто поверьте мне на слово. Вот, но в то же время существуют храмы, сейчас очень много в разных традициях, например, приходит очень много и в христианской традиции, и в буддийской традиции, и, допустим, в индуистской традиции, в разных традициях приходит очень много искренних людей, которые хотят познать, кто такой Бог, построить с ним отношения. Хотят понять, кто он сам такой, заняться самосознанием. Это люди искренние, которые желают этих вещей, стремятся к этому и прикладывают к этому усилия любыми способами. Вот таких людей мы приветствуем, конечно. И это радио наше, оно как раз создано для таких людей. Вот, потому что помимо того, что, например, рождаются хорошие дети, например, приходят такие, как дети Индиго, например, с способностями, с каким-то, может быть, с какой-то мудростью, не по годам. Но нужно понимать, что для того, чтобы это все осталось в ребенке, вот, необходимо благоприятное общение. Вот, если не будет благоприятного общения, то все это с возрастом уйдет. И все эти способности, все это миропонимание, оно перерастет во что-то негативное. То есть оно было позитивным, он пришел, человек так, с таким позитивом, вот, но оно перерастет во что-то негативное. Вот, либо он либо разочаруется, либо, как бы, знаете, это... будет обижаться на этот мир, либо что-то еще произойдет нехорошее. Поэтому необходимо общение хорошее для этих детей, помимо всего прочего, помимо их способностей, помимо их талантов.
Спасибо. А вот еще Светлана дописала в этот момент, что я больше склоняюсь к усыновлению, чем к искусственному оплодотворению. А вот муж наоборот. И что делать? По идее, жена должна слушаться мужа? Или что вы вообще думаете про усыновление?
Ну, усыновление, мы тоже, понимаете, там выбираем, эти дети, они уже являются плохой кармой, явились, то есть у них там плохие планеты, например, стоят там, то же самое, потому что они остались без родителей, то есть родителей нету, вот, но как вы, насколько вы сможете угадать того ребенка, который вот будет именно, принесет вам радость, вы можете ведь не угадать этого. Сможете вы испытать, вынести это испытание? То есть, вы понимаете, вот в любом случае это как бы лотерея. В любом случае вы очень сильно рискуете. И в первом случае, и во втором случае вы рискуете. Какой бы вы путь ни выбрали бы, вот, это будет риск. То есть вы можете получить какой-то, может быть, но во всяком случае вы можете увидеть, что ребенок, например, если брать его из интерната, то он хотя бы, вы можете увидеть, насколько он здоров, хотя как минимум, да, увидеть внешне. Но это не самое главное, потому что могут проявляться негативные какие-то черты характера в нем. Вот. Но заботиться, конечно, нужно об этих детях. Но насколько брать нужно ответственность за них, это, знаете, это очень нужно подходить трезво. Это не нужно делать вот так вот необдуманно. Это очень такой серьезный, очень-очень серьезный и ответственный шаг в вашей жизни. Вы поймите, что даже если вы возьмете ребенка, ну, например, установите ребенка, то это поменяет всю вашу жизнь. Она изменится коренным образом. В какую сторону? Это уже лотерея в данном случае. Если вы готовы сыграть в эту лотерею, ну, тогда вперед. Можно и так зачинать ребенка. Можно ли взять его в интернате, либо зачать его так вот через пробирку, то есть через искусственное оплодотворение. Вот попробуйте, можете попробовать. Но это все лотерея.
Вот Светлана спрашивает, как же прийти к согласию с мужем в таком случае? Ну, мне кажется, вот нужно как раз рассказать ему, поделиться тем, что вы, Светлана, услышали только что от Дмитрия, и тогда ваш муж сможет взвешенно, возможно, принять какое-то решение. Или как, Дмитрий, как правильно?
Это очень правильный совет, это Олеся дала, но я думаю, что не нужно ограничиваться моими какими-то рекомендациями. Я думаю, что вам нужно просто почитать внимательно об этих вещах, вот, и чтобы у вас накопить сначала информации как можно больше, чтобы у вас было очень взвешенное решение. То есть вы должны накопить информацию сначала. Вы должны очень внимательно обдумать. Это должны быть не просто эмоции. Нужно применять применять разум к этим вещам. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. И далее вот я уже прочитала письмо от Анны. Очень хорошие вопросы она задает, очень важные. «Уже второй год слушаю лекции по ведам», – пишет Анна. «Как я поняла, самое главное, согласно ведам, что должен сделать человек в своей жизни, это установить отношения с Богом. Но чтобы установить с кем-то отношения, нужно понимать, кто этот кто-то. Как же установить отношения с тем, о ком мы не имеем понятия? Кто есть Бог? Как его познать? Он необъятен и необъясним. Так как же мы можем строить с ним отношения?»
Спасибо большое за вопрос. В ведах также объясняется, кто есть Бог. Какой он, какие у него качества, какие у него вкусы. Но есть очень детальное описание, как он выглядит. Вот, и что он любит, что он не любит, как он действует в той или иной ситуации. Вообще, какое он, есть описание. Вот. И также дается метод, каким образом развить с ним отношения. Один из методов – это слушание. Мы слушаем об играх Бога. То есть мы изучаем как раз это. Слушаем, когда, что делал Господь, как он это делал, как он строил отношения с другими в те времена далекие, с другими своими преданными, там, или, ну, с другими людьми строил отношения. И таким образом у нас сердце будет очищаться и будут развиваться отношения. Уже таким образом. Вот. Второй момент – это мы можем повторять, рассказывать эти, пересказывать эти истории кому-то, например, да? Третий момент, мы можем повторять его имена также, Бога. Повторяя имена, это как мантру. Называется маха-мантра. Повторяя эти имена, мы тоже очищаем свое сердце и также развиваем отношения с Богом. Потому что когда мы о ком-то вспоминаем, о каком-то постоянно говорим, вот, мы тоже как-то развиваем с ним отношения. Вот, помните, я часто говорил, вот, и в этом эфире он даже прозвучало, что если мы оскорбительно думаем о ком-то, то мы портим отношения. Но если мы думаем очень возвышенно и хорошо о ком-то, отношения улучшаются и строятся таким образом. Ну, вот, поэтому памятование, повторение имен святых, там, это воспевание святых имен там, или слушание также этих, эти все, это основные методы, как можно построить отношения с Богом. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответы. У нас сегодня будет не очень долгий эфир, и если вы хотите, уважаемые слушатели, все-таки задать свой вопрос, у вас есть возможность в ближайшую минуту это сделать, прислать нам или на Skype свой вопрос в письменном виде, или же дозвониться по Skype, Аюрведа Радио, это наш логин, пишется слитно, или же написать свой вопрос на почтовый ящик, а он у нас новый, с нового года. ayur@vedaradio.ru. Пишите, звоните, ждем в ближайшие минуты. Пока я зачитываю следующий вопрос, а он у нас пришел от Александра. «У меня в последние 3 года сильно ухудшаются способности в учебе. Падает мотивация, материал не усваивается, интерес к специальности пропал, а специальность экономика. Хотя я уже уменьшил трудность программы. Препятствия падали одно за другим при записи на обучение. Означает ли это, что я неправильно выбрал специальность или могут быть другие причины? Как действовать в таком случае? Бросать учебу, менять специальность или идти работать? Как лучше быть, Александру?»
Спасибо большое за вопрос. Но если вам осталось учиться не очень долго, например, там остался год учиться или полтора, то я думаю, все-таки стоит доучиться до конца. Потому что образование, оно все-таки это очень важная сейчас составляющая в жизни, в обществе, в социальной жизни человека. Вот. Второй момент, конечно же, если возможно, это не ваша специальность. То есть вы, может быть, выбрали что-то такое другое. Может быть, вам нужно внимательнее поизучать, что бы вам могло бы понравиться. Это может быть совершенно то, даже о чем вы не думали никогда. Вы можете стать художником там, или музыкантом. И, например, Макаревич, он учился на архитектора. Вот. Но в конце концов он понял, что это не совсем его, и ему нравится музыка, и он хочет быть музыкантом. Он всю жизнь занимался музыкой. Добился определенных успехов в этой области. Хотя по образованию он, видите, архитектор. Вот. Поэтому сейчас такая проблема, потому что мы очень обусловлены таким материальным престижем профессии, материально обусловленные желанием каких-то материальных благ, успеха какого-то, псевдоуспеха точнее. Вот. Но мы говорили уже о том, что существует 4 варны. Эти варны, они подразумевают, что каждый человек должен заниматься определенным видом деятельности. И этот вид деятельности, и только этот вид деятельности принесет ему счастье. Поэтому каждый человек, если он хочет быть счастливым, он должен найти этот вид деятельности, который будет приносить ему счастье. Вот. Этот вид деятельности обычно проявляется таким образом, что мы готовы заниматься этой деятельностью даже бесплатно. То есть нам очень нравится, настолько нам нравится эта вот деятельность, мы готовы даже бесплатно этим заниматься. Вот это один из таких показателей. Вот, поэтому ищите себя, конечно же, обязательно ищите. Иначе, если вы вот, погрязнете в этой экономике, например, которая вам ненавистна, которая вам не нравится, если вы будете всю жизнь проведете там вот, и будете заниматься этой экономикой, то, конечно, вы не станете счастливым человеком. То есть у вас будет работа очень сильно, в конце концов, вы все равно бросите ее, эту работу. Вот, вы не добьетесь никаких успехов в этой работе, потому что вам будет сложно двигаться как-то в этом направлении. Вот. И ну, ничего хорошего с этого не получится. Поэтому. Но дополнительное образование, вот вы просто закончили как экономист, например, получите образование экономическое, оно может быть оказать вам помощь, например, в той специальности, которая вам будет близка уже. В любом случае, это образование, может быть, не будет лишним. Если вы учитесь на первом курсе, вам нужно, может быть, подумать, можно как-то перевестись там куда-то в другое место. Подумайте внимательно. Вот, если на старших курсах, то доучитесь до конца. Спасибо большое за вопрос.
Угу. А вот когда я училась, есть, по крайней мере, в том учебном заведении, была такая возможность, получив первое образование, если мы говорим о высшем образовании, и после этого где-то проучиться года полтора и получить уже вторую специальность. Второе высшее образование, фактически, вот так. Возможно, такой вариант тоже устроит нашего слушателя. Ну, в общем, нужно смотреть, я не знаю, как сейчас обстоят дела с образованием, и, конечно, все зависит от отдельного учебного заведения. Но я надеюсь, уважаемый наш слушатель, имя которого вот я уже забыла, похоже, я надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Всего вам хорошего. Дмитрий, вы знаете, вот у меня есть вопрос к вам. Мне очень бы хотелось, чтобы вы всем нашим слушателям рассказали вот о чем. Так как мы недалеко еще ушли от Нового года, скажите, пожалуйста, что такое для вас Новый год, этот праздник? И как вообще должен встречать этот Новый год человек, занимающийся духовным развитием? Должен, не должен, как, что должен делать, что не должен? Каким образом это должно происходить?
Да, спасибо большое за вопрос, за ваш очень такой хороший вопрос, мне нравится. Но для меня Новый год – это семейный праздник, в первую очередь. Нужно понимать, что есть определенные традиции, которые есть в семье. Это одна из тех вещей, которая укрепляет семью. То есть, например, дни рождения, какие-то знаменательные даты могут быть. Ну, либо в том числе Новый год, там, или Рождество, либо, не знаю, именины, вот, свадьба родителей. То есть какие-то есть даты, которые объединяют семью, которые, когда мы собираемся вместе всей семьей, когда мы поздравляем друг друга, когда мы чувствуем тепло сердец всех наших близких людей. Вот эти праздники должны быть. Это, как бы... Новый год, он является таким праздником, который должен выполнять эти функции, который объединяет семью, который делает ее более крепкой, отношения делает более хорошими, гармоничными. Вот, то есть это должно быть направлено, празднование Нового года должно быть направлено именно на эти вещи. Вот. Естественно, вот все эти вещи, гармония какая-то, это невозможно без духовности какой-то. Поэтому было бы неплохо, например, в том числе это в таком-то духовном ключе проводить. Это не значит, что вы должны все вместе собраться и напиться, например, да? Или там, например, там наесться, там, не знаю, ну, мясо, там, я не знаю. Я уже себе обещал никого никогда не критиковать по поводу мяса. У меня часто бывает, выпрыгивает это из меня. Потому что я очень переживаю за людей, которые употребляют мясо. Вот, извините меня, пожалуйста, если я кого-то обидел этим. Но в любом случае, главное, чтобы это, может быть, алкоголя не было. То есть нужно, необходимо уделить внимание вот этим, должна быть тщательно выбраны подарки какие-то друг другу, подобраны какие-то слова, как-то, знаете, надо что-то сделать такое приятное, потому что такая атмосфера, она благоприятна для этого очень. Вот, лучше всего говорить о каких-то духовных вещах, то есть на этом акцент сделать. Можно какие-то духовные фильмы посмотреть, например, совместно. Вот, потому что сейчас смотрят в основном, в принципе, я тоже так, знаете, тоже бывает смотрю, «Ирония судьбы», например, «С легким паром», но это такой фильм не очень духовный. Вот, там человек напился так, что его погрузили, как действительно, как, знаете, Яковлев говорит, герой Яковлева говорит о том, что как вещь погрузили в самолет и отвезли в другой город. Это правда, действительно.
Да, еще в этом фильме, женщина... главное, простите, перебью, вот так попутно вспомнилось мне, там еще в этом фильме главная героиня открыто курила с экранов телевизора, по крайней мере, на этом очень акцентировал внимание Владимир Георгиевич Жданов. Вот он обратил внимание на то, что вы сказали, и вот очень так отзывался
это,
об этом
не
фильме.
Это не просто курила, там нужно понимать, что это был первый фильм на советском экране, когда женщина в прямом, как бы вот в фильме курила.
С экрана, открыто.
С экрана курила, да. На советском экране такое впервые произошло. Вот. Поэтому вот эти вещи, как пороки показаны здесь в этом фильме, это, ну, не очень хорошо, может быть, даже. То есть, фильм, конечно, интересный, забавный, смешная, курьезная история. Вот, часто рассказывают про вот эти вот случаи про алкоголиков, например, когда они напиваются там сильно, там, да, и ведут себя неадекватно. Ну, как вот Владимир Георгиевич как раз говорит, что на самом деле мы не пьянеем, там, не хмелеем, мы просто дуреем от этого всего. Поэтому вот эта дурость, конечно, она выглядит смешно очень и забавно. Но если мы не понимаем последствий этой дурости, а последствия бывают очень печальные. Очень много людей замерзает, например, за новогоднюю ночь. Очень много каких-то травм происходит, и там и драки, и там что только не происходит в новогоднюю ночь, именно благодаря этому пьянству. Вот. Также нужно иметь понимание того, что, может быть, например, могут зачать ребенка, например, нехорошего, потому что, или больного какого-то в новогоднюю ночь, потому что, сами понимаете, люди выпили, вот, и у них возникает какая-то потребность там, вот, сексуальная, и могут родиться такие дети нездоровые. Ну, много-много-много может быть последствий негативных. Поэтому не придется аборт делать. То есть последствия можно разгребать потом, знаете, вот мы можем Новый год так отпраздновать, что потом еще придется много лет разгребать последствия этого Нового года. Вот до этого не нужно доходить. Вот необходимо все-таки концентрироваться на какой-то положительной ноте Нового года. Вот это то, что объединяет нас всех вместе. Вот. Это то, что делает нас ближе, более возвышенней, то, что нас вдохновляет на духовную жизнь. Вот это, на это надо концентрироваться больше. Спасибо большое.
Вот я думала, что наш сегодняшний эфир будет несколько сокращенным, но не тут-то было. Вот как раз тот момент, когда вы рассказывали о том, как нужно встречать Новый год, как это хотелось бы видеть, к нам посыпались вопросы, как по скайпу, так и на наш новый почтовый ящик. Ну, давайте несколько все-таки разберем. Вот, например, из Полтавы вопрос пришел: а что вы думаете про год змеи? Вот я, продолжая эту новогоднюю тему, скажите, Дмитрий, вы что-то думаете о нем? Думаете ли вы вообще о годе змеи?
Я думаю о каждом годе. Я думаю, что каждый год приносит нам все больше и больше блага. Это еще дополнительные возможности в духовной практике, в духовной жизни. Вот, вы видите, что многие думали о том, что будет конец света. Вот, многие ждали, готовились к этому, закупали что-то там, не знаю, готовили там, все сухари сушили. Вот, но, видите, ничего не произошло, потому что есть еще у нас определенный запас духовный, запас есть, у нас есть куда развиваться. То есть мы не тупиковая ветвь. Мы сейчас должны развиваться, двигаться. Вот. Я не думаю, что Господь там таким образом поступит, что прекратит нам все существование. Вот. Оно может немножко усложнить нам его. Вот. Но это тоже благоприятно сказывается на нашей духовной жизни. То есть в любом случае, любой год, в том числе год змеи, он вообще вроде бы неплохой год.
Mm-hmm.
Вот. Ну вот как говорят астрологи, что дети, рожденные в этот год, отличаются мудростью. Вот. Поэтому я желаю вам всем хороших детей в этот год, кто хочет именно родить хорошего ребенка. Поэтому вот это, об этом мы уже говорили, как рожать детей уже неоднократно. Да, я не буду об этом еще раз рассказывать.
Да, не будем. Хорошо, Дмитрий, в общем-то, понятно.
Поэтому любой,
это...
любой год, нужно понять, не нужно думать, какой там год будет. Потому что любой период, даже вот есть такое понятие в астрологии ведической, Сатурна, например. Есть такой период Сатурна, который все, которого боятся, 7,5 лет он длится очень долго. В этот период человек лишается, может лишиться всего там, и жены, и там работы хорошие, и много-много может на него проблем свалиться в этот период. Вот. Но этот период самый важный в жизни человека, потому что именно в этот период мы начинаем по-настоящему духовно прогрессировать. Поймите, что все должно быть, все, что Господь устроил нам, все эти периоды, разные года, это все для того, чтобы мы могли подняться духовно, понять, кто мы есть такие, прийти к пониманию этих вещей, вот, и приложить усилия для того, чтобы построить отношения с Богом. Это нужно главное понять. То есть неважно, какой период. Важно наше умонастроение, куда мы движемся и зачем мы идем. Если вы занимаетесь какой-то ерундой, например, там, ну, которая не имеет абсолютно никакого смысла, в которой нет никакого смысла, то какой бы год бы ни был благоприятный, то все это бессмысленно. Поймите. И если вы занимаетесь духовной жизнью, какой бы год ни был бы, то все это осмысленно, имеет положительные последствия, и этот год будет в любом случае для вас удачным. Спасибо большое.
Спасибо. Наш слушатель написал вам согласен. То есть он согласен с тем, что вы ответили на его вопрос. Спасибо вам, Дмитрий. И зачитываю еще один вопрос от следующего слушателя. Мы с женой скрываем от родителей, что ездим общаться с представителями вайшнавской культуры в их храм. Родители максимум готовы признать православие, и то в умеренных дозах. Желательно молиться в душе, а не в храме, как они считают. Мы же пробуем найти свой вкус счастья. Как нам ездить и общаться с представителями другой культуры и религии и находиться в мире с родственниками? Такой важный вопрос.
Другая культура и религия. Но если уж разобраться до конца, то ведическая культура была мировой культурой. То есть вот 5000 лет назад, когда писались Веды, там также описывается, что весь мир шел этим путем. То есть весь мир следовал ведической культуре. Поэтому и русские в том числе. Есть русские веды. Кстати говоря, русские веды, они более древние, чем, например, индийские веды. Если индийским ведам насчитывается примерно 5000 лет, то русским насчитывается 7000 лет ведам. Вот. И веды эти, они также, вот остатки веды сохранились по всему земному шару. Там есть какие-то украинские веды, есть, я даже слышал, какие-то монгольские веды есть. Вот, так что, видите, очень много-много сохранилось знаний от этих вот. Почему индийские именно? Почему мы как бы обращаемся, апеллируем к индийским ведам? Потому что там сохранились люди, которые являются носителем этого знания. Я не ответил, как раз хорошо, что я вспомнил. Был первый, когда вопрос был задан. Точнее, вот мужчина, который звонил, хотел консультацию получить. Вот. Он спрашивал, можно ли жена может заниматься без наставника. Наставник нужен и мужчинам, и женщинам. Нельзя постигнуть культуру, например, или ведическое знание без наставника квалифицированного. Необходим квалифицированный наставник. Без этого вы не сможете понять и разобраться даже в таких элементарных вещах, например, там, как описывается в Бхагавад-гите, например, там, или в Шримад-Бхагаватам. Это очень сложно сделать, потому что необходим наставник. Необходимы ключи, которые помогают открывать эти сложные там, вот, тексты, которые открывают там, понимание, глубинное понимание, истинное понимание этих священных писаний. Поэтому необходим наставник всегда. Вы должны ориентироваться, вы должны искать этого наставника. И только с этим наставником двигаться. Вот. Скрывать от родителей, ну, я не знаю, может быть, имеет смысл там, например, каким-то образом, может быть, не сразу так сказать, например, чтобы не огорошить своих родителей. Но постепенно, я вообще не сторонник того, что что-то надо скрывать. Может, какая-то вот у меня такая вот, может быть, черта есть определенная. Вот. Я сторонник того, чтобы можно было бы... Я принимаю вашу точку зрения, но вы должны также уважать мою точку зрения. Вот. И не нужно навязывать свою точку зрения друг другу. Вот. И тогда будет мир в доме. Если мы навязываем, то будут ссоры. Вот. И если вы будете скрывать достаточно долго от этого, то какая-то... Все равно это вылезет все равно наружу. И могут быть какие-то большие-большие проблемы у вас. С родителями они могут воспринять, что вы попали в секту там, или начать пытаться спасать вас там и что-то еще делать. Поэтому лучше потихонечку подготовите, что вы занимаетесь в этой традиции, находитесь. Но ни в коем случае не навязывайте. Вот. Не показывайте, не демонстрируйте. Вот. То же самое, чтобы мы говорили про мясо, например. То есть, да, я просто не хочу мясо есть. Вот, все. Ну, нет такого. Если мы сюда будем какую-то религиозную подоплеку подводить, там, или какую-то философскую подоплеку, да, то это может так и так же негативно вызвать какую-то негативную реакцию со стороны ваших родственников. Вот. Например, если вы отказываетесь от брокколи, говорит, я не хочу брокколи есть. Я, например, в детстве не ел, мне не нравились вареные овощи. Вот. Ну, никто меня за это не ругал, что я не ем вареные. Почему-то вот именно мясо, оно так вызывает такую вот, бурную дискуссию. Вот. Вы просто можете сказать, что я это не хочу, да, извини, ну, мы не хотим. Мы вот не хотим мясо есть. Вы, пожалуйста, кушайте, мы вам не будем, не препятствуем, мы вас не обвиняем ни в чем, пожалуйста, кушайте. Но мы сами есть не будем. Вот. Поэтому именно это позволяет людям уважать вас. То есть у вас есть собственное мнение, но вы его никому не навязываете. И тогда люди вас будут уважать за это, даже родители. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Есть у нас любопытный вопрос от Светланы из Самары. Я недавно отдыхала в Индии, и на пляже, пока я загорала, к нам подошли коровы и буквально начали облизывать мне ноги. С трудом удалось от них оторваться, помогли мужчины. Есть ли в Ведах какие-нибудь объяснения о поведении священных коров и что это значит?
Да, спасибо большое за вопрос. Конечно же, корова в Индии считается не просто так священным животным. Вот, она может быть не очень умна, корова. Вот, как вот один мой знакомый говорил, говорит, они глупые животные. Вот, называл их таким образом. Но есть одно качество, за которое они признаны священными животными. Корова, она очень любвеобильная. Она очень любит, любит своих детей. Она очень щедро делится своим молоком, не только со своими детьми, там, например, а с нами, с вами тоже делится. Вот за качество любви она была признана священным животным. Кстати говоря, все продукты от коровы, благодаря ее любви именно, являются очищающими и используются в аюрведе в качестве лекарств. То есть все продукты жизнедеятельности коровы являются лекарственными, являются очищающими. Только по одному качеству, что корова обладает огромной потенцией любви. Если увидите индийских коров, посмотрите им в глаза. Посмотрите, насколько, сколько там любви, сколько там вообще какого-то счастья неземного. То есть, и вы-то поймете, о чем я говорю. Спасибо большое.
А что бы это значило, когда корова вот подходит к вам, когда вы лежите себе спокойно на пляже, и вдруг начинает вам ноги облизывать? Может, это примета какая-то народная индийская? Не знаете?
Коровы, они очень любят, видите, людей. Они подходят, особенно в Индии, они любят людей. Им очень хочется как-то вот позаботиться, может быть, как-то, знаете, вот у них большое-большое доброе сердце у коровы. Вот. И корова, конечно же, пытается проявить каким-то образом это вот любовь к людям, например. Вот, либо к своему теленку. Вот понаблюдайте за ним, потому что я думаю, что это акт какой-то любви от коровы был в вашу сторону.
Да, то есть это проявление любви такого священного животного. Спасибо вам за ответ. И я смотрю по времени, ну вот очень бы хотелось мне еще зачитать один вопрос, чтобы практически все вопросы у нас остались разобранными, чтобы никто не обижался. Наш слушатель Динар, похоже, его зовут. Здравствуйте, пишет. Как вести себя с девушкой, когда она любит выпивать, посещать дискотеки и так далее? Когда я сам недавно разобрался со знанием вед И как защищаться, когда она ругается на все это знание?
Спасибо большое за вопрос. Но если у вас нет еще пока каких-то отношений близких, я думаю, что от таких девушек нужно подальше держаться просто-напросто. Вот такая вот моя рекомендация, потому что она пока не готова и, возможно, не будет готова к тому образу жизни, который вы принимаете. Вот таких людей очень, мы уже о них говорили сегодня также, таких людей масса сейчас, которые хотят просто наслаждаться, вот, пить, гулять, веселиться, потому что мы живем один раз в этом мире. Вот, надо получить как можно больше всего. Надо власть, нужны деньги, нужно влияние, нужно секса как можно больше. Вот. И вот это вот приводит к страшнейшей деградации человека. Вот. А если вы будете жить с таким человеком, который будет деградировать на ваших глазах, во-первых, вы будете очень сильно страдать из-за этого. Вот. И во-вторых, у вас просто будут отношения, они будут ужасные. Ну и не стоит начинать даже, я думаю. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. А вот в это время Светлана, которая задавала свой вопрос о коровах на пляже, написала: «Мне действительно после этого стало очень хорошо на душе». После того, как вот такие священные коровки пооблизывали ножки нашей слушательницы, очень стало хорошо на душе. Ну вот, а мне, в общем-то, хорошо на душе от того, что все-таки первый эфир, прямой эфир в этом новом году у нас состоялся довольно-таки успешно. Больше часа, как обычно, мы общались. Дмитрий Высоцкий отвечал на ваши вопросы, а те слушатели, которые задавали их, присылали их, я напомню, на наш новый почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. Отныне, и я думаю, еще надолго, у нас будет работать именно этот почтовый ящик, так что все вопросы присылайте именно туда. Дмитрий, спасибо вам снова, что были с нами и проводили весь этот эфир, уделяли нам внимание на протяжении более чем час.
Да, я тоже хочу поблагодарить всех радиослушателей, Олесю. Хочу вас еще раз поздравить с наступившим Новым годом. Духовного вам прогресса, счастья, удачи. Всего самого доброго и хорошего. Оставайтесь с нами. До свидания.
До свидания, говорю Дмитрию, спасибо вам еще раз. А завтра, я напомню, у нас состоится также прямой эфир, если нам ничего не помешает. Завтра четверг, и, как у нас было объявлено на сайте, в новостях, с Нового года, а Новый год уже наступил, у нас возобновляются прямые эфиры, посвященные ведическому подходу к зачатию ребенка. Елена Бычкова проводит эти эфиры по четвергам, и вот завтра продолжится эта тема. Если вы не слышали предыдущих эфиров, советую вам заглянуть в университет, в раздел «Аюрведа». Там вы найдете последние эфиры, можете прослушать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете задавать их также завтра в прямом эфире. Даже могут возникнуть вопросы на протяжении эфира, и можете в самом конце этого эфира их задавать. В общем, как вам заблагорассудится. Итак, как всегда, на прямых эфирах мы принимаем вопросы на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru или на Skype ayurvedaradio. Имя в Skype пишется слитно. Ну а в пятницу вас ждет целых два прямых эфира. Какие именно, смотрите у нас в расписании на сайте vedaradio.ru. Меня зовут Олеся, я с удовольствием продолжаю проводить все эти прямые эфиры, общаться с уважаемыми лекторами и со всеми вами, дорогие радиослушатели. Это Аюрведа Радио. Оставайтесь вместе с нами в этом 2013 году.